Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте» и аудиоцикла «150 дней до победы». С вами снова я, Коваленко Андрей, и это уже 66-я серия цикла. Сегодня 16 февраля 2025 года, и я опять предлагаю вам перенестись на 80 лет назад, чтобы узнать, что же происходило, что творилось на фронтах Великой Отечественной войны. Один из древнейших городов Великой Польши, город Познань, много повидал в своей истории. Отсюда основатель польского государства Мешко I управлял государством, а также принял в местном соборе крещение. Город на протяжении многих веков являлся важным пунктом княжества, а затем и королевства польского на севере. В разное время выдерживал осады и штурмы. Как, к примеру, длительную осаду в 1704 году, когда саксонские и русские войска штурмовали стены занятого шведами города во время Северной войны. Находясь неподалеку от провинции, исторически заселенными немецким народом, Познань стала местом торговли. В ней проживали люди многих национальностей. А после раздела Польши в 18 веке город вошел в состав Пруссии, а затем и Германии. В Великой Отечественной войне нашим войскам в очередной раз потребовалось брать город. Познань находилась примерно на прямой линии продвижения между Москвой и Берлином. Штурм столицы Третьего Рейха был бы крайне осложнен, если бы в глубоком тылу находился невзятый город. Ведь он, помимо всего прочего, еще и являлся важным центром дорог. Конечно, доставлять грузы можно и несколько южнее. Все-таки разветвленная сеть железных и автомобильных дорог в Польше это позволяло. Однако Фестунг, или город-крепость Познань, точно не доставлял положительных эмоций командующему Первым Белорусским фронтом Георгию Константиновичу Жукову. Поэтому город требовалось взять в как можно более короткие сроки. Битва за Познань началась еще в январе в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции. Учитывая опыт штурма Будапешта, вперед пошли многочисленные, достаточно крупные штурмовые группы Красной Армии. Предполагалось, что Познань будет взята за несколько дней, особенно с учетом того, что многочисленное польское население было недружелюбно настроено к вермахту и немецкому управлению вообще. Однако после нескольких попыток штурма, когда получилось только незначительно продвинуться и занять около половины территории Познани, Георгий Константинович Жуков распорядился для ускорения взятия города перебросить на этот участок фронта крупнокалиберную артиллерию. Это были так называемые кувалды Сталина, орудия Б-4 калибра 203 мм. Произошло это как раз в эти дни, 80 лет назад. Первый Белорусский фронт, который временно остановился на западном берегу Одера, практически в нескольких дневных переходах до Берлина, продолжал создавать себе благоприятную обстановку для защиты своих флангов и зачистки своих тылов. Об этом и многом другом я расскажу отдельно, ознакомив всех вас со сводкой Совинформбюро. Но до этого я в который раз напомню, что у меня есть система Boosty, где ежедневно публикуются текстовые материалы по каждому дню. Также там помимо текста есть дополнительные архивные кадры, фотографии, карты мест боев на русском языке, а также на языке той местности, где эти бои происходили. Венгерском, польском, чешском, немецком. Это достаточно уникальные материалы. Помимо всего прочего, еще есть воспоминания. И ежедневно, с недавних пор, у меня там публикуются эксклюзивные дополнительные материалы с воспоминаниями, дневниковыми записями и многим-многим прочим. Переходите ко мне в систему Boosty, это сделать очень просто. Нажимайте на это аудио, и внизу есть прямая ссылка, ведущая на пост именно об этом дне, о 16 февраля. Ну а сейчас я вкратце зачитаю сводку Совинформбюро. Полностью вы, опять же, можете ее найти на системе Boosty. Оперативная сводка за 16 февраля. В течение 16 февраля северо-восточнее и севернее города Быдгощ наши войска в результате наступательных боев овладели многочисленными населенными пунктами. В Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удерживающего район Цитадели и 4 пригорода на восточном берегу Варты. Западнее города Грюнберг наши войска, продолжая наступление, вышли на реку Бобер, заняв при этом более 50 населенных пунктов. среди которых есть достаточно крупные. В боях за 16 февраля в этом районе наши войска взяли в плен более 1100 немецких солдат и офицеров. В районе города Бреслау или Бреславль наши войска, наступая на город с севера, запада и юга, завершили окружение группировки противника, оборонявшей этот город. В ходе наступательных боев наши войска заняли в этом районе более 200 населенных пунктов, в том числе города Хунсфельд, Дойчлиса, Ванзен и крупные населенные пункты. В лесах северо-западнее Будапешта наши войска завершили ликвидацию разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части города. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 16 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 106 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет противника. И только в районе Познани наши войска взяли в плен более 6000 немецких солдат и офицеров, захватили многочисленные трофеи, среди них 13 орудий, 52 пулемета, винтовок и автоматов свыше 6000, 125 автомашин, паровозов 40, вагонов 184 и 16 складов с различным военным имуществом. Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что основой Красной Армии в Великой Отечественной войне являлась пехота. Именно стрелковые части замыкали котлы и фиксировали линию фронта на переднем крае, окапываясь на позициях, формируя защиту от регулярных контратак противника. Именно стрелковые части являлись той массой, которая гнала вермахт на запад. Одной из таких стрелковых частей был 1180-й стрелковый Сандомирский полк, 350-й стрелковой Житомирской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. А заместителем командира полка по строевой части в нем проходил службу наш земляк, гвардии майор, пасечник Петр Герасимович. Родился он в селе Ивановка 28 января 1907 года, а уже в мае 1929 года ушел служить в Красную армию, где постепенно начал руководить отделением, взводом, ротой. Врага Петр Герасимович впервые встретил в середине ноября 1941 года. Он вместе со своими однополчанами прибыл с Дальнего Востока на защиту столицы нашей Родины в самый разгар битвы за Москву. После Западного фронта воевал на Северо-Западном, Южном и с Первым Украинским фронтом с боями дошел до Силезии, Саксонии, практически в самом центре, в самом сердце Третьего Рейха. За свои подвиги к 1945 году майор Пасечник получил 2 ордена и 1 медаль. Правда, при этом был 3 ранен. 2 раза легко и 1 раз тяжело. Ровно 80 лет назад, в эти дни, Петр Герасимович руководил наступательными боями полка на территории Германии. В частности, когда в середине февраля подразделения вышли к реке Квейс, именно майор Пасечник правильно оценил сложившуюся обстановку и организовал операцию по форсированию реки. Наши красноармейцы буквально перепрыгнули достаточно крупный водоток, чего совершенно не ожидал враг, который еще не успел выстроить оборону населенного пункта под названием Чипсдорф. Стремительное наступление ошеломило нацистское командование, которое было вынуждено отойти, оставить большое количество техники и материального оснащения, понеся при этом существенные потери в живой силе. 1180-й полк при этом понес минимальные потери, что отдельно было отражено в донесениях и в наградном листе майора Пасечника. 16 февраля 1945 года полк принялся организовывать линию обороны на занятых позициях у реки Квейс. Как я уже говорил, майор Пасечник Петр Герасимович уже являлся на тот момент орденоносцем. В боях на территории нашей страны его наградили орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В дополнение к ним за умелое руководство его представили к награде орденом Отечественной войны первой степени. Как написано в резолютивной части представления к награде, за образцовое выполнение заданий, командования и проявленное при этом мужество. 80 лет назад никто не мог знать и сказать, что до победы в Великой Отечественной войне в тот день оставалось еще 82 дня.